Друзья, всем привет! Это подкаст Set by Set. Я все еще здесь одна и все еще грущу, что нет Юли, и поэтому мне нужна была моральная поддержка в виде человека, который не будет меня осуждать за бесконечные разговоры о теннисе. Я нашла эту моральную поддержку в виде Александра Аношина, человека, с которым мы провели практически 2 недели Australian Open. Саш, привет!
Привет!
Я сразу начну с вопроса, который все утро у меня крутится в голове. Вот я кинула взглядом все 2 недели Australian Open, поняла, что у меня какое-то очень странное ощущение от этого турнира осталось. То ли какой-то недосказанности, то ли какого-то недоудовлетворения, и я не могу себе никак объяснить, в чем причина. Потому что, ну, вроде бы все достаточно очевидно. Все, кто должны были дойти до финала, дошли. Не все, кто должны были забирать турнир, его забрали, но все-таки в 90% случаев все было так, как было запланировано. Как для тебя этот турнир сложился?
Ну, я бы все-таки разделил женский и мужской турнир, потому что они получились разными. Все-таки у женщин было достаточно много, на мой взгляд, драматизма, и сложилась такая цельная история. Там есть и вот такое возвращение. Вообще тема возвращения, она очень сильная была в женском турнире. Мэдисон Кис, которая дошла до своей мечты. Это Паула Бадоса, которая, я напомню, сыграла полуфинал, обыграла, среди прочего, Коко Гауф. Это Настя Павлюченкова, которая тоже показала совершенно потрясающий теннис. И на самом деле с Ариной, ну, можно сказать, была близка все-таки. Понятное дело, что в итоге, да, Соболенко дожала, но Настя вела с брейками в 3-м сете, поэтому ее уровень, вообще ее настрой, как она играла по турниру и обыграла очень хорошую Донну Векич, все вот это вот складывается. То есть тема возвращения. Потом все-таки с Ариной вот эта драма. Арина была в шаге от того, чтобы выиграть 3 раза подряд Австралию. То, как она вышла, то, как все сложилось на финал, я имею в виду, как вся вот эта вот история закрутилась от того, как она вышла сначала немножко в расфокусе, как будто бы получить уже этот приз, эту чашу. Потом собралась, потом вот это вот совершенно сумасшедшие качели в 3-м сете. Все это сложилось в очень такую наполненную сюжетную линию, наполненную событиями, о которой можно размышлять, думать, вспоминать и рефлексировать. Мужской турнир, на мой взгляд, получился очень блеклым. Таким, я бы сказал, пустоватым на события. Потому что победил тот, кто должен. Он сыграл в финале с тем, кто должен был выйти в финал первые и вторые сеяны. Ни тот, ни другой по пути к финалу не показали выдающейся игры, не сыграли ни одного феноменального матча. Ни тот, ни другой не дошли до своих, как вот говорят, лимитов, push to the limits. У них не было таких матчей. И в финале они не смогли, и это в первую очередь, конечно же, в сторону Александра, реплика, не смогли заставить друг друга выйти тоже за пределы, на пределы. Это был очень слабый, очень блеклый финал, к сожалению. С учетом, наверное, того, что если в совокупности взять, в совокупность всех матчей, запомнится только, возможно, четвертьфинал Джокович-Алькарас, как уровень, и то, на мой взгляд, он как будто бы переоценивается на общем фоне. То есть все говорят, что это был выдающийся матч. На мой взгляд, это был очень хороший матч, в котором Алькарас сыграл ниже своих возможностей по тем или иным причинам. Но это был единственный матч с определенной, на мой взгляд, такой очень хорошей, сильной драматургией и реальным уровнем тенниса, за которым тебе хочется смотреть, и который ты пока еще не забыл, что такое бывает. Еще совсем недавно таких матчей было гораздо больше. Можно вспомнить, отмотать даже на несколько... Да что далеко ходить? Прошлый Australian Open, благодаря Дане, получился сверхдраматичным. Понятно, что и Синнер там обыграл Джоковича, и было много событий, но вот эти сумасшедшие марафоны Медведева, его полуфинал против Зверева, то, как он сыграл и как раз подвинул Синнера к границам финал, когда сыграл 2 сета, вот это было круто. Поэтому, мне кажется, ощущение недосказанности есть. Мужской турнир, на мой взгляд, очень слабый, финал недостоин шлемного уровня. Женский крутой.
Если мы начинаем о женском говорить, я в голове перебираю сейчас все матчи, которые посмотрела, и я с тобой согласна, что, пожалуй, наверное, именно Настя Павлюченкова стала таким очередным за время своей карьеры открытием, что она еще раз себя переизобрела, доказала, что она может бороться. Остальной драматизм женской части, ну давай так, женский финал, Соболенко, Кис. Да, круто, что Кис спустя 8 лет дошла до этой точки, в которой она должна была когда-то еще оказаться. Я забыла об этом, но соцсети мне напомнили, что был легендарный мем про раз в год и палка стреляет.
Почему вдруг в полуфинале, да?
Почему вдруг в полуфинале? Вот в финале выстрелила и как-то так еще хорошо раз. Еще попала, да. Другого драматизма, вот помимо закрытого гештальта Кис и того, что Настя Павлюченкова еще раз всем все доказала, мне кажется, не было, потому что Бадоса, да, круто, она снова дошла до какой-то решающей стадии, но она в очередной раз разгромно проиграла Арине. Причем проиграла достаточно тоже, вот как ты сказала, про мужскую часть, блекла. Классный был матч полуфинальный Швёнтек и Кис, но, опять, у меня очень много вопросов к тому, что сейчас происходит со Швёнтек. Джейн Циньвэнь, которая в прошлом году доходила до финала, а здесь мы ее не увидели, потому что она на первой стадии же вылетела. Не могу сказать, что были какие-то моменты, за которые мне прям получалось цепляться в течение Australian Open. В прошлом году еще было много россиянок, которые доходили до решающих стадий, Маша Тимофеева, например, та же, от которых этого не ждали, и это тоже была отличная история, классный сторилайн. А здесь, ну давай так, если мы говорим про блеклый мужской финал, Соболенко не показала свой уровень в женском финале.
Согласен, что не показала, но это немножечко другое. Ты можешь не показать свой уровень, но Арина все-таки нашла все силы, перестроила игру, она что-то попыталась изменить, и финал был наполнен такой очень серьезной, мне кажется. Вообще он был очень эмоционально содержателен. Очень. То есть мы видели, как Арину штормила, как она вышла немножечко как прима, которая хочет уже вот оформить историческое достижение. Мы увидели Кис, которая, несмотря на то, что провела огромное количество часов на корте, сложнейший полуфинал, у нее было затейпировано бедро, вышла на сумасшедшем фокусе, сразу же придушила по всем фронтам Соболенко без шансов в первом сете. Потом Арина нашла все силы отыграться. То есть это была вот такая драма человеческая в том числе, в которой было и смешное, и нелепое, и прекрасное, и трогательное, и хулиганское, я имею в виду тот ритуальный танец команды Соболенко вокруг своей тарелки, который попал на камеру и так далее. То есть все равно была некая событийность и до, и после, и так далее. То есть было и контекст интересный. Касательно других каких-то событий, ну, я бы все-таки про наших девочек что бы сказал. Очень интересный поворот по сравнению с прошлым годом. Если прошлый год было открытие нового, по сути, Мария Тимофеева, действительно новое имя, Мира Андреева, мы тогда к ней только привыкали, Диана Шнайдер, это вот все были для нас новые имена, и мы следили за ними. В этом году, мне кажется, возвращение старой нашей в кавычках гвардии в том плане, что те, кто иногда нам казалось, вот у нас идет смена поколений, поколение более старшее, вернулось тоже. Вот тема возвращения. Помимо Насти Полученковой, все-таки давай отметим Дашу Касаткину, которая провела свой лучший Australian Open в карьере с точки зрения результата и с точки зрения игры, на самом деле, по крайней мере, за долгий промежуток времени, вот такой уровень цельный, классный, который она показала, тенниса, и даже матч, который она проиграла Наварро, был для нее, мне кажется, отличным с точки зрения борьбы, с точки зрения в целом игры. И Вероника Кудерметова после очень сложного, я бы сказал, провального прошлого сезона все-таки обыграла Адатмаю. Да, окей, Адатмаю в начале этого сезона не та, но тем не менее обыграла Кэти Бултер, показала очень, на самом деле, тоже хороший уровень. Это вот, например, сюжет про наших. Еще я бы отметил, конечно же, эмоцию троллинга, которую привнесла в турнир Даниэль Коллинз.
Хотела как раз, да, с тобой, да, об этом говорить.
Потому что «How about that?» — это теперь мем, как и жест-шлепок, отправленный болельщиком. Это был привет Даниилу Медведеву образца 2019 года на US Open, когда он вызывал огонь зрителей на себя. Здесь было то же самое, но окей, Коллинз не дошла до финала, но проиграла победительница. То есть были какие-то вот такие вот интересные моменты, интересные сюжеты. Если говорить о мужской части, то, на мой взгляд, ну, можно что-то выделить. Да, Next-Gen'ы пришли, да, новые имена, да, Фонсека блеснул один раз ярко в матче с Рублевым, еще какие-то моменты. Но я честно тебе скажу, вот мужской — это глобальное разочарование. И, честно говоря, я бы так сейчас пока это сформулировал. Мужской теннис находится, на мой взгляд, сейчас вступает в кризисный период после большой тройки, после великолепной эпохи. Вот вообще общее опустошение от того, что сейчас нет ничего из того, что было совсем недавно, когда были еще великие с нами, величайшие. Понятно, Джокович, он вне конкурса, он все еще с нами. И он, на самом деле, эту историю подарил нам, на самом деле, единственную стоящую со своей травмой, со всеми этими опять разговорами. Актерство — это не актерство. Где здесь правда, где здесь ложь? Рентгеновский снимок. То есть вся вот эта вот мистификация Джоковича на этом Australian Open продолжилась. В остальном, просто я считаю, что все равно вот таких финалов, как Синер-Зверев, быть не должно. на шлемах.
Абсолютно согласна, но знаю, что Анастасия Мыскина никогда в жизни не послушает этот подкаст, но я все равно отдам ей мысленно должное и вернусь к женскому теннису. Момент какой-то недосказанности, он же проявляется частично и в том, что ты перечисляла. Например, та же Даша Касаткина. Да, она сказала, что она провела, пожалуй, один из лучших матчей последнего времени с Навара и выложилась больше, чем на 100%. Но вот эта недосказанность в том, что ты понимаешь, она могла, и она все-таки не прошла Навара. Она тоже в этом проявляется. Полина Кудерметова, кстати, еще одно имя, которое мы услышали громко в Брисбене, прошла до второго круга и тоже могла, но не хватило немного. Вероника так хорошо начала, прошла Кати Бултер, Хадат Майю, и тоже чего-то не хватает, совсем чуть-чуть. Настя Павлюченкова забирает сет у Арины Соболенко, и тоже чуть-чуть не хватает. И вот этого чуть-чуть, если мы так в перспективе общей смотрим, его не хватает достаточно масштабно. И поэтому, наверное, вот я сейчас прихожу к этому выводу, есть ощущение недосказанности. Да, были вот эти моменты, за которые ты цепляешься, но цельности нет. У меня нет какого-то общего вывода. Много задавали в комментариях вопросы, а что можно сказать о российском уровне по Australian Open? А у меня нет никакого общего вывода, потому что нет цельной картины, я не понимаю.
Интересные комментарии, но мне почему-то кажется, что как раз это ощущение недосказанности, это на самом деле хорошо, это хорошее это впечатление. Какое-то все-таки послевкусие, но в нем нет какого-то вывода. Это эмоция. И опять же, мне кажется, она складывается и у тебя, потому что ты вот сейчас приводила примеры, это все примеры тех, наверняка, кто бы ты хотела, чтобы победил, чтобы прошел дальше, чтобы выложился, чтобы это нам принесло вот полную такую эмоцию болельческого удовлетворения. Ну, потому что я знаю, поскольку я с тобой комментировал, ты очень болела за Арину в финале.
Факты, я никогда этого не скрываю.
Да, ты этого не скрывал, поэтому, естественно, у тебя после этого матча естественное опустошение, потому что ты желала кому-то победы, и вот тот, кому ты желала победы, не сумела, не смогла Арина. Но это как раз, если у тебя есть опустошение, ощущение недосказанности, значит, ты в какой-то момент была наполнена. У меня абсолютно вот безэмоциональное отношение к мужскому турниру. Если говорить про женщин, мне кажется, что наш уровень женского тенниса и уровень выступления, которые показали на Австралии, если одним словом, высокий. Не высочайший, но очень высокий. Во-первых, мы увидели, что наше вот, еще раз, поколение Даши Касаткиной, Вероники Кудерметовой, Насти Павлюченковой в полном порядке. Это вывод раз. В целом, молодежь у нас, как принято в таких случаях говорить, очень перспективная. Все сыграли практически, ну, плюс-минус на свой уровень. Мира Андреева все, что могла, выиграла с Ариной, не получилось. Но это пока, как бы, мы понимаем, что Мира на стадии становления, что она обязательно дойдет, я думаю, в этом году в топ-10, если не травмируется. Диана Шнайдер, да, есть вопросы, потому что сейчас нету тренера, да, она с отцом ездит. Ну, отец в качестве тренера, но я думаю, что все равно это не то, да, в сравнении с профессиональным тренером, которым был Игорь Андреев, и, возможно, будет найдена замена. Это, наверное, временное решение, мы не знаем, но тем не менее. Да, она проиграла Дони Векич, но в целом тоже хороший уровень, провала не было. Пара Андреева-Шнайдер, вот еще одно открытие, как уже некий свершившийся, состоявшийся факт, состоявшийся тандем, который в этом сезоне будет нас радовать. Действительно, Эрика Андреева, Полина Кудерметова, младшие и старшие сестры тех более известных теннисисток, наверное, могли сыграть лучше. Но в целом это все такие частности, глобально. Я считаю, что очень хорошо сыграли девушки и очень плохо сыграли мужчины. То есть, понятно, можно тоже все случаи разные, каждый надо разбирать индивидуально, но в целом есть ощущение, что в женском теннисе произойдет смена поколений, мы удержим наш высокий уровень и Мира, и Эрика, и Полина, и, естественно, Диана, они будут играть топ-10, топ-20, топ-30, каждый где-то будет вот в топе находиться. У мужчин есть ощущение, что идет, наверное, уже постепенная, все-таки нисходящая или стабильная нисходящая траектория у наших лидеров. Я не уверен, что они смогут прибавить и подняться выше. Возможно, удержат уровень какое-то время, но каких-то я бы великих свершений уже от этого поколения не ждал. Ну и как бы мы должны, не должны, я имею в виду, быть эгоистами, как болельщики, и здесь как-то слишком наш интерес, ну, ставить так. Выше возможностей ребят, мне кажется, они уже дали нам очень-очень много, но за ними никого нет. Это вот как раз главное, наверное, понимание, которое приходит, что надо болеть за Медведева, Рублева, Хачанова, Софиулина, Котова и так далее, и так далее. Может быть, Алибек Качмазов сейчас еще выстрелит. Конечно, будет провал. К этому надо быть готовым.
У меня, кстати, возникает этот вопрос, а что дальше? То есть у девочек примерно мне понятна эта траектория. У нас уже есть известные теннисистки, Мира Андреева, например. Алина Корнеева пока не очень понятно, в каком она состоянии. К сожалению, не получилось пройти квалификацию на Австралии. Но в любом случае у нее период восстановления после операции, травмы, все остальное. И растущее поколение тоже девочек есть. У мальчиков, пожалуй, единственное имя, которое я действительно на слуху у меня постоянно появляется, это Ярослав. Слав Демин, и все. И что дальше, тоже непонятно, потому что я помню, в каком-то из эфиров больше ты сказал, что Даня вряд ли будет номером один, и Андрей, скорее всего, сейчас начнет вываливаться из топ-10 так стабильно. Я не могу понять, с чем это связано.
Ну, это интересно вообще подумать в историческом контексте. Во-первых, у нас девочки всегда, вот женский теннис у нас лучшая, я думаю, одна из лучших школ, я бы сказал, лучшая в мире с точки зрения именно процента, да, если соотнести массовостью уровень инвестиций, количество, да, девочек, которые у нас занимаются в целом, и какой процент из них доходит на высший профессиональный уровень. У нас вот эта конверсия, скажем так, она высочайшая, поэтому я считаю, что реально лучшая теннисная школа, и мы это показываем вот годами. У нас, грубо говоря, идет такой постоянная смена поколений. Там поколение Анастасии Андреевны, Лены Дементьевой сменила, причем очень плавно. Они играли вместе Кузнецова, Сафина, 85-86 год, там 84-й звонок, Нарева, потом 87-й Шарапова, Кириленко, потом Настя Павлюченкова, потом Вероника Кудерметова, Даша Касаткина. Сейчас будет уже Диана Шнайдер 12-я, Мира Андреева тоже, по-моему, 15-я сейчас. Ну, я могу ошибаться, 15-я, 16-я, не суть важно. То есть мы понимаем, что у нас снова будут игроки топ-10, игроки топ-20, и мы в этом не прерываемся. То есть мы уже вот начиная с, мне кажется, вот, ну, с начала 2000-х, а если еще чуть-чуть подальше отмотать, там была и такая более опытная поколение Елена Лиховцева. Ну, то есть мы поставляем, как бы, грубо говоря, на высокий профессиональный уровень традиционно вот прям поколениями не одну, не две теннисистки, а совершенно разных теннисисток по три, по четыре вот на самый верх. И опять же, давай отметим, что вот буквально недавно турнир, самый крупный детский турнир до 13 лет, неофициальный чемпионат мира Лепети Ас, маленький мастер, выиграла Елена Доценко наша до 13 лет. До этого в прошлом году тоже наша девочка выиграла. То есть мы постоянно на всех уровнях, детском, юниорском, женском, все время вот на самом высшем уровне. У мужчин немножечко по-другому. У нас было поколение сначала, скажем так, там был плавный переход, окей, Чесноков, Черкасов, Волков, потом вот как раз поколение Кафельников, ну, один Кафельников, 74-й год, да, потом вот у нас было сильное поколение 80-х, Сафин, Южный, Турсунов, Андреев, будем так считать, потом поколение, и вот между ними 10 лет, то есть вот условно между, да, Давыденко, естественно, Николай. То есть 80, Сафин, 81, Давыденко, 82, Турсунов, Южный, 83-й год, Андреев. И потом уже вот только поколение 96, 97, 98. Сильные года — это Медведев, Хачанов, Рублев. Ну, плюс-минус где-то рядом там Котов, Софиулин. То есть вот 5 игроков, но между ними 10 лет не было игроков такого уровня. При том, что, да, был Женя Донской, заходил в десятку, Андрей Кузнецов. Но все равно это не было вот... у нас не было таких вот прям топ-топ теннисистов, которые стабильно бы держались, и не было такого ощущения, что сильное поколение есть. И сейчас, кажется, нас ждет, возможно, вот тоже провал лет на 10 после схода Медведева, Хачанова, Рублева. Почему как бы ребята сходят? Ну, это понятно, то есть просто есть некий ресурс, есть некий пик возможностей, пик уровня, потом начинается постепенное, прежде всего, мне кажется, на там где-то это у кого-то это больше физическое как бы состояние, у кого-то эмоциональное выгорание, мне кажется, все по-разному. Ну, наступает некое утомление. Утомление игрока, утомление организма, потому что мы понимаем на самом деле, что тот уровень, который держали Рублев, Медведев и Хачанов вот эти годы, это, ну, сумасшедший уровень. При том уровне конкуренции, который есть, что, грубо говоря, и 400 может, как мы поняли, если номер 4-5 не в форме, и 418-я ракетка может доставить проблемы, вот на примере Дани в Австралии. И там все играть умеют, мягко говоря, в теннис. И 300, и 200, и 100. И это решает вот какие-то, на самом деле, нюансы. И тем более 50 и так далее. Держать невероятно сложно. Они просто, ну, мне кажется, устают.
Мы как раз недавно обсуждали этот вопрос с Яной Служителевой, как с человеком, который работал с юниорами, и она мне сказала примерно такую фразу. У девочек конкуренция совершенно другая, нежели у мальчиков. Если я возьму здоровую девочку с неким подобием таланта, не обязательно она должна быть гением и звездой, без травм и с хорошей работоспособностью, я однозначно могу вывести ее в топ-100. Просто потому, что там конкуренция другая, и плюс у нас очень хороша школа физической подготовки, то, чего многим не хватает.
И, ну, я думаю, что у нас базовая, очень классная школа. Мне кажется, что наша школа идеально подходит для женского тенниса, потому что мы ставим очень хорошо руку, технику, заднюю линию. У нас российская школа — это очень хорошая игра на задней линии, она такая универсальная, да? У нас нету кренов, какое-то одно покрытие. Ну, во-первых, мы очень хорошо играем харды и залы, понятно, потому что у нас зима и все такое. Но касательно девочек, где нет зависимости от такого сильного, там, вращение, вот этого топ-спина сумасшедшего, как у мужчин. На грунте тоже гораздо проще показывать результат нам. Поэтому у нас действительно очень много, в принципе, девчонок играет, очень много, очень высокий процент, выходит в про. И, безусловно, потом пробиваться девочке проще, чем пацану, опять же, с точки зрения даже начисления очков WTA. У мужчин, по-моему, количество очков, которые начисляются на 15-ках, 25-ках, 125-ках челлендж, и так далее, у мужчин и у женщин разное. У женщин больше ты можешь очков получать. Я сейчас точные цифры не назову, но там, по-моему, на 10 единиц это отличается. Это много. То есть девочка может быстрее этот путь пройти. Но и потом, как я уже сказал, вот это базовый подход, который мы умеем ставить, базовую технику для дисциплинированных, очень исполнительных, очень трудолюбивых, очень всегда внимательных девочек, это работает хорошо. У пацанов, где вот такие волны, особенно при созревании, пубертате, изменении тела, там вот нужна уже более такая индивидуальная, очень сильная работа. Я не говорю о том, что у нас, кстати, школа очень славится тем, что мы умеем работать с индивидуумами, но просто таких индивидуумов ты много не сделаешь, да? Вот мы как-то производим таких очень ярких, самобытных теннисистов, вот как Кафельников, с очень необычным, на самом деле, там, техникой, особенно с форхенда, или, например, как Даня Медведев, вообще самобытнейший теннисист, которого, вот, мне кажется, ни одна школа мира такого бы не воспитала. Но это такая точечная работа, то есть у нас нету, как, допустим, во Франции или в Испании вот такой системы, которая бы могла массово давать теннисистов созревать. Опять же, потому что парням, вот я уже сказал, с точки зрения конкуренции, необходимость играть большое количество турниров, потому что начисляется очень мало очков на фьючерсах и челленджерах, что их надо сыграть очень много, чтобы пробиться. Естественно, сейчас, в текущих условиях, этих турниров у нас не хватает. Их всегда было мало, сейчас их ноль. Ездить тяжело стало ребятам, потому что путешествовать по миру тоже в текущих условиях очень крайне сложно. Очень мало есть точек, куда ты можешь заехать и поиграть турниры. Реально это там, ну, не знаю, там Египет, Тунис и так далее, это где более беспроблемно Турция. Но надо же играть больше, надо играть постоянно, этого не хватает. Поэтому я думаю, что вся эта совокупность факторов, как мы говорим, и внешних, и внутренних, создает предпосылки к тому, что у нас будет провал. Возможно, даже более серьезный по времени, чем когда бы то, ну, ни было до этого. При том, что, ну, вот я бы отметил, да, Алибека Качмазова, возможно, Ярослав Демин заиграет. Еще Марат Шарипов, молодой теннисист, 22 года, если мне не изменяет память, сейчас стоит топ-300. Поэтому, возможно, кто-то из них зайдет в сотню, но понятно, что мы не такого уровня, который был у Медведева, Рублева и Хачанова, ну, плюс еще Сафиулин, да, наверное, ну, ждать не вправе. И этот Australian Open, если подводить итоги, все-таки нам намекает, что, еще раз, тех результатов, которые были, чтобы мы прямо, вся страна, условно говоря, следила за тем, как Даня играет очередной финал шлема, я думаю, что надо к этим ожиданиям относиться спокойнее. Да, на мой взгляд, уже будет сложно Дане сделать такой результат в текущих условиях и с тем уровнем, опять же, конкуренции, который сейчас есть.
Говоря о разочарованиях Australian Open мужского, вот я могу четко выделить три момента. Это Тейлор Фриц. Я была уверена, что он дойдет до решающих стадий. И поражение от Гаэля Монфиса, это, конечно, было больновато. Хольгер Руне после матча с Кицмановичем, честное слово, я правда считала, что наконец-то Хольгер начинает оправдывать те ожидания, которые на него возлагали в течение уже нескольких лет и продолжают возлагать, хотя уже слабо верится в то, что он сможет справиться с собственным чувственный, с балмошностью, которая ему сильно мешает. Ну и, конечно, хотел сказать снятие, но тут же в голове возникает Соня Авакова.
Которая грозит пальцем в тебе.
Да, конечно же, тот факт, что Новак Джокович после проигранного первого сета Саше Звереву объявил о том, что он завершает свое выступление на Australian Open. Объявил это максимально неожиданно. Мы комментировали это вместе с Дэном Володько. И когда он подошел к сетке, мы подумали, что происходит? Ну, нельзя же сжать руку просто за то, что мы сыграли первый сет. А он действительно снялся. Хотя предпосылок к этому, казалось бы, у любящего всякие актерские проявления Джоковича было много. Вот эти три пункта, которые разочаровали меня в Australian Open больше всего у тебя.
Да, давай так. Первое. То, как Яник Синнер побеждает на втором шлеме подряд. Здесь ноль претензий к Янику Синнеру, но дело в том, что его никто не заставил напрячься второй шлем подряд. Это удручает. То есть он выиграл, абсолютно играя на своем среднем уровне, даже не выходя на пик, даже в финале не показав пикового тенниса. Это скучно, это грустно, это печально.
Погоди, то есть ты хочешь сказать, что австралийская погода его не напрягла?
Возможно, его напрягла один раз австралийская погода, но никто из теннисистов его не напряг. Опять же, вот возвращаясь к Хольгеру Руне, Хольгер Руне, увидев, что Синнера можно дожимать, вместо того, чтобы дожать его, взял и все пропулял в третьем сете. Мы с тобой этот матч комментировали, просто разбазарил свои шансы, не стал даже пытаться как-то зацепиться за этот шанс. Это, безусловно, вот таких вот примеров, их очень много, и по совокупности они складываются в то, что и US Open 2024, и Australian Open 2025 Синнер выиграл на одной ноге. Это очень-очень печально с точки зрения уровня тенниса, который сейчас есть. Второй момент разочарования — это Карлос Алькарас. Теннисист приезжает в топ-форме второй год подряд, первую неделю играет так, что ты думаешь, ну вот он должен, и в 1-4, в четвертьфинале просто не выкладывается, не дает свой максимум. Испытывает явные проблемы с мотивацией, с вниманием, с качеством тенниса. Что было в прошлом году в четвертьфинале со Звереву, что и сейчас с Джоковичем. В характерный момент Алькарас выходит, пропуливает свою первую подачу по заборам и смотрит на свой бокс, и как нашкодивший пацан так ржет. На мой взгляд, это говорит о том, что к нему рано вот настолько все пришло, и мастерство, и победы, и все пришло настолько как бы без тоже каких-то вот преодолений, что, мне кажется, для него шлем не столь уже как будто бы и ценен. Ну окей, не выиграю в этот раз, выиграю в следующий год. Нет страсти, нет горения. Я просто вот вспоминаю, да, Рафи Надалю не давался Australian Open очень долго, но как он этого хотел, как он пытался, и как его уничтожали в разные годы, там и Джо Вилфред Сонга, и кто только нет. Как эта победа была для него цена и насколько он пытался. Попытки уже второй год у Карлоса Алькараса я не наблюдаю. Еще одно разочарование, конечно, это Саша Зверев. Финал, это, я считаю, недопустимое. Причем это не только мое мнение. Вот я сейчас читал, что говорил и Джон Макенрой, и Матс Виландер. Такие очень сдержанные, особенно Матс Виландер, люди. Все в легком шоке от того, что Саша Зверев не боролся. То есть ты не можешь выйти в финал шлема, когда это твой третий финал, ты вторая ракетка мира, и не бороться. Это ужасно. И отсутствие вот этого страсти, этого рок-н-ролла в теннисе, оно больше всего убивает. Я для собственной терапии посмотрел вчера хайлайты матча US Open 2000, по-моему, 18 или 17 год, может быть, не помню точно какой. В общем, матч Рафаэль Надаль, Фабио Фанини. Очень хорошо играл Надаль, Фанини проиграл 0-2 по сетам, 1-3 в третьем, потом просто Рафу взял и удалил, просто нажал кнопку Delete. Просто начал, у него летели все девятки с каких-то немысленных положений. Вот такого вот рок-н-ролла, ну, не хватает, не говоря уже о том, что мы помним финал 2012 года Джокович Надаль 6 часов, когда оба не могли стоять. Я понимаю, что это звучит эгоистично, но за время большой тройки, за время вот этой прекрасной эпохи, за время большой тройки, большой четверки и таких игроков, как Вавренко, например, там Цонга, Бердых и так далее, тебя, Манфис молодой, тебя приучили к, во-первых, разнообразному, очень вариативному, очень драматичному теннису, где люди настолько горели желанием что-то выиграть, что выходили и буквально отдавали все вот за эту победу. То есть настолько это был спорт, настолько это был спорт высших достижений, настолько он был драматичен, что сейчас опустошение. Проблема даже, я думаю, не в этом финале конкретно, а в том, что таких финалов становится очень много в последние годы. Финал US Open Синнер-Фриц ничем не лучше Синнер-Зверев с точки зрения зрелищности, с какими-то поправками. Окей, там где-то Фриц попытался что-то сделать, но он тоже, в общем, не показал свой уровень. Алькарас Джокович, Уимблдон последний, очень плохой финал. Опять же, понятно, что Джокович там был после травмы и так далее, но тем не менее.
А ты не допускаешь, что это связано не с тем, что они не хотят, а с тем, что они действительно ничего не могут сделать против Синнера?
Понимаешь, нет попыток. Вот что самое удивительное. То есть я допускаю, вот был период, когда очень долгий на Ролан-Гаррос никто не мог ничего сделать против Надаля. Надаль выходил и просто вот закрывал. Был великий финал Надаля с Роджером Федерером, когда Надаль его снес, по-моему, это был 2008 год, если мне не изменяет память, или 2007, не суть, я уже в годах все время путаюсь. Когда Рафаэль выиграл 6-0, 6-3, 6-1. Или 6-1, 6-3, 6-0. То есть он Федера уничтожил, но Федерер попытался там сделать одну вещь. Он попытался Рафаэлю противопоставить короткие слайсы. Он попытался сыграть по-другому. У него был план, он его не исполнил. Этот план привел к разгрому, к провалу, к просто уничтожению великого чемпиона. Но в этом тоже была драма. Как бы вот в этом вся и есть суть тенниса, что неважно, ты можешь выйти, проиграть 6-0, 6-1. Вопрос именно отношения. Вопрос вот того, что в английском слове, ну, на английском называется attitude. Вопрос того, попытаешься ли ты, или сгоришь ли ты, или сойдешь ли ты от произошедшего в теннисном смысле с ума. То есть будет ли какая-то эмоция? А когда твоя эмоция — это просто спрашивать у папы, что мне делать, это очень печально. Главная моя претензия в том, что, первое, были скучные финалы и до этого, безусловно, но они как были часто очень, когда в финал прорывался андердог, и он настолько уже выкладывался, что он к финалу выгорал. Можешь вспомнить, там, Надаль Андерсон, на, по-моему, Уимблдоне Федерер играл такие финалы, допустим, там, то с тем же Чиличем на Уимблдоне он сыграл. Ну, были такие моменты, но когда встречается первая и вторая ракетка мира, первая и пятая, первая и там третья, вторая и третья, то есть игроки очень близкие по уровню, и ты не видишь борьбы, это удручает. То есть это, значит, говорит о том, что действительно отрыв Синера от остальных сейчас гигантский, по крайней мере, если мы говорим о хард-кортах. И с третьей стороны, мы видим, что ребята, которые вот эти вторые, третьи, четвертые ракетки мира, может быть, кроме Алькараса, не могут вот в финале дать огня. Но Алькарас, я сказал, уже какая-то другая проблема. То есть он может выйти и не выложиться на шлеме. Я не очень понимаю, как это может быть.
Понимаешь, когда вот все шло к тому, что Зверев будет играть с Синером в финале, и были предположения, что Зверев может, Зверев в оптимальной форме, у Зверева есть все для того, чтобы побороться с Синером. Честно, в течение всего Австралиан Оупен, когда ты смотришь на Синера, ты задаешься одним вопросом: он вообще человек или нет? Первая и вторая ракетки мира, здесь, мне кажется, абсолютно другой теннис, к которому они не привыкли. И поэтому, когда выходит Синер, у него летит все, и летит так, что, правда, ты разводишь руками, смотришь в сторону бокса и спрашиваешь, и что мне с этим делать? Да, хорошо, я буду подавать стабильно эту свою подачу под 210. Но Синер ее принимает. Я буду гонять его по углам, но он за всем бегает. Я буду укорачивать, он до всего добирается. Что ты здесь можешь сделать?
Хороший вопрос. Я, честно говоря, если бы, допустим, это был пиковый Синер, а у Синера были матчи, когда он условно выходил на корт с ракеткой и бодибэгом, да, тебя выносит с корта. Это об этом Даня Медведев хорошо сказал, да, что был там матч как раз на показательном турнире, когда они поехали играть в этот кубок шести королей, что его Синер тогда снес. Это было, к этому вопросов не было. Это было на самом деле круто, то есть мы видели, как Даня попытался, а Синер его уничтожил, включив какой-то турборежим. Еще раз, вот моя основная, мое болельческое такое фи, которое мы, наша болельческая привилегия себе его позволять, заключается в том, что Синер в Австралии даже близко не подошел к этому уровню. То есть его никто не заставил этот уровень показать. И проблема, на мой взгляд, Зверева, вот если бы он вышел, как Даня, да, в прошлогоднем финале, и начал бы устраивать, ну, натуральный рок-н-ролл. Никто не ждал, что Медведев так сыграет, а Медведев зашел в корт и начал просто вот со всей силы долбить по мячу своими этими низкими плоскими ударами в противоходы, качать оборону Синера. Синер вообще не понимал, что ему делать. Я напомню, что при счете 0-2 по сетам 4-4 он подошел к своему боксу, а там был ровно счет, вот ключевой момент, и сказал «Соно морто», я мертв. И после этого он выиграл, но тем не менее вот он довел Синера, и после этого Синер вот сказал, что «Соно морто», и включил режим реального убийцы, настоящего. То есть он понял, что он находится между жизнью и смертью, ну, в теннисном, в спортивном плане, и включил этот турборежим. И поэтому этот финал мы помним и будем очень долго помнить, потому что это был пиковый абсолютно Синер, да, не его заставил. Саша Зверев играл пассивно, играл хуже, чем он может, играл зажато, играл пугливо, и в этом основная претензия к нему, как человеку, вроде бы, который как хочет выиграть шлем. Главное, понимаешь, моя вот то, что что я вижу, опасения, я бы так сказал, что иногда кажется, что новое поколение, next gen, с обилием выставок, обилием каких-то турниров показательных, обилием денег, обилием рекламных интеграций, обилием всего-всего, что их окружает, ну, можно Синера убрать за скобки, он на своей волне, как будто бы не ценят уже шлемы так, как раньше. Как будто для них это всего лишь один из турниров, ради которого можно уже жизнь и не класть. Вот в чем проблема. Ну, то есть, если мы помним, как Новак Джокович относится к шлемам, что это для него значит, как Рафа относился, как Роджер, как Энди, как Стэн, как вот это поколение, как они это чтили, как они это уважали, это теннисная традиция, насколько они понимали, что это за турниры и как на них надо играть, и что мы видим сейчас. У многих вот это проскальзывает. Это мое опасение. Может быть, это я заблуждаюсь, но я вот вижу, как люди перестают этим гореть. И для них выставка в Саудовской Аравии и шлем как будто бы уравновешиваются, потому что и там отвесят по 5 лямов, а париться как бы на выставке надо меньше. И твоя популярность, твоя известность, твой образ, твоя медийность, твое восприятие уже от победы на шлеме не так зависит. Насколько это правда, насколько это будет развиваться, будет ли, или как-то все-таки мы сохраним вот это вот трепетное отношение к теннису, потому что на этом и зиждется популярность, на мой взгляд, этого вида спорта, на этих четырех турнирах, как четырех китах, и на этом вот отношении чего-то большего, чем ты сам, к этим турнирам. Тогда, наверное, все будет в порядке. Если же вот этого горения не будет, тогда вообще ценность шлема будет исчезать, и соревновательный аспект тенниса постепенно уходить. Это первый момент. Второй момент, который меня в теннисе немножечко мужском, по крайней мере, напрягает, это сглаживание, знаешь, разницы стилей. По сути, мы в финале видели двух игроков, которые играют в задней линии, у них отличный бэкхенд, хороший форхенд, они не идут вперед, и один из них выиграл, потому что чуть лучше делал свои вещи, чем другой. И таких матчей тоже очень много. То есть нет такого, знаешь, когда выходит такой необычный игрок, как Фабио Фанини, которому фиг приспособишься, а против него условно играет какой-нибудь Радек Штепанек. К примеру, совершенно другой игрок. То есть уходит разница вот этого тенниса. Теннис становится очень одномерным. Это тоже пугает. И поэтому вот еще раз, как будто бы у женщин, несмотря на то, что там тоже есть свои нюансы, сейчас больше динамики, больше какой-то страсти, больше даже разнообразия и разности стилей, чем у мужчин. И мне кажется, что основной вот мой итог от Австралии, что мужской теннис находится в кризисном состоянии, к сожалению.
Как-то не ожидала я, что мы так грустно будем
завершать. Нет, ну это не грустно, но это интересно. То есть интересно. На самом деле, я после этой Австралии, чтобы было вот не грустно, пришел к выводу, что теннису нужен новый герой, и я замер в предвкушении этого нового героя. Может быть, это будет Жуан Фонсека, может быть, кто-то еще. Но хочется нового героя, хочется именно бесстрашного такого, в хорошем смысле, спортсмена. Хочется вот какого-то такого куража, драйва и угара.
Ну что, мы тогда ждем куража, драйва и угара этого нового героя. Будем следить за ним. И, может быть, даже этот сезон нам этого героя подарят. А Александр Аношин, спасибо за подведение итогов Australian Open. Мне стало чуть легче переносить все, что произошло за эти две недели. Ну и обязательно еще услышимся.